Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. Точка сборки представляет вашему вниманию компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашей лаборатории. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем, честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкций по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Здравствуйте, дорогие друзья. В студии политолог Руслан Сафаров. Мы сегодня с вами поговорим о тех событиях, а точнее о том, кто стоит за этими событиями, которые сегодня не сходят со всех лент, со всех, так сказать, информационных площадок. Это, конечно, события в Сирии. По оценке очень многих экспертов по региону, здесь очень серьезное влияние имеется Турция, и мы сегодня попытаемся разобраться в том, что из себя представляет фигура лидера Турецкой Республики, это фигура Реджепа Тайипа Эрдогана. Для того, чтобы мы смогли, что называется, получить более такую объемную картину, мы сегодня пригласили постоянного гостя точки сборки, человека, которого мы всегда с гордостью представляем, это украинский государственный деятель, премьер-министр Украины 2010-2014 годов, с нами Николай Азаров. Глубоко уважаемый Николай Янович, приветствую вас, здравствуйте.
Добрый день.
Николай Янович, ну, собственно говоря, у меня вопрос, который я уже отчасти озвучил. Вы общались в свое время с Эрдоганом, у вас была такая возможность, общались с ним не просто так, а по государственным делам непосредственно. Что это за политический деятель? Что это вообще за фигура? Что это за человек вот в непосредственном общении?
Спасибо за заданный вопрос. Но я прежде всего, знаете, что хотел бы сказать, буквально несколько минут. Буквально два дня тому назад киевский карикатурный суд марионеточного режима киевского, да, вынес приговор известной правозащитнице в Украине Елене Петровне Бережной, которая не только защищала после государственного переворота оппозиционных политических деятелей, но и участвовал в организации, был руководителем такого движения, как «Бессмертный полк», например. И несколько лет она возглавляла шествие в парке Славы к возложению венков. Собирались все люди, которые чувствовали вот необходимость выйти, прикрепить георгиевские ленточки и почтить память воинов, которые погибли, освобождая нашу страну. Она неоднократно избивалась. Значит, ее сажали в тюрьмы. Но после ее выступления на Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в январе 2022 года, то есть незадолго до начала специальной военной операции, она выступала на слушании вопроса о защите прав человека в Украине. Приводила ужасные примеры и пыток, издевательств, тайных тюрем, лишение свободы, убийств. В общем, такое ее было выступление, как бы шокирующее. Правда, западных не очень-то шокировало все это. Они все это, я думаю, так понимаю, знали. Но, тем не менее, ее выступление было таким отрезвляющим, как говорится, душем на этом заседании Совета Безопасности. Сразу же после, так сказать, ее выступления ее арестовали. Карательная служба, гестапо украинская, это СБУ теперь превратилась. И три года она содержалась и содержится до сих пор в тюрьме, в неотапливаемой камере зимой. Все-таки женщине под 70 лет, без предоставления медицинской помощи. Ну, издевались как могли. И вот вынесли приговор. 14 лет за измену родине с конфискацией имущества. Вот скажите, можно с этим режимом о чем-то какие-то вести, переговоры, что-то, так сказать, рассчитывать как-то? Это откровенно нацистский, фашистский режим. которого ничего не смущает, никаких красных линий нет. Абсолютно липовое обвинение, взятое с потолка. Какая может быть измена родине у человека, который защищал права человека? Ну какая? Она наоборот защищала Конституцию Украины. Поэтому я счел необходимым вот канале, на вашем канале об этом сказать. И не только. Вот. Мы определенные работы вели и за рубежом, и здесь, в России, по обмену, по освобождению ее. Пока, к сожалению, без должного результата, но мы не остановимся и будем продолжать. Потому что 14 лет для 70-летней больной женщины – это смертный приговор. Ну, а теперь вернемся вот к тому вопросу, который вы задали. Да, я знаком с Эрдоганом и во время официальных визитов его к нам и моих в Турцию. Мы с ним принимали участие вместе на открытии Олимпиады в 2012 году в Лондоне. Находились рядом и в течение там 6 часов наблюдали за этим открытием. И я имел возможность поближе с ним познакомиться, его с его супругой. У меня, с одной стороны, хорошее о нем впечатление, да, хорошее, потому что я считаю его сильным, волевым руководителем. И как раз, когда он был с этим визитом на открытие Олимпиады, то он прилетел туда после какой-то, я не буду, так сказать, говорить какой, после, так сказать, довольно трудной операции, и физически он чувствовал себя не очень хорошо, и вместе с тем он держался великолепно. Вот я просто, так сказать, не хочу детали все эти рассказывать, но я сидел с ним рядом и вот наблюдал, как он мужественно переносил, значит, вот эту процедуру. Она была достаточно длительная, такая тяжелая. Но вот он хотел поддержать свою турецкую команду и вот поэтому приехал. Что еще можно сказать? Это политик с очень большим политическим опытом. Он где-то занял в начале 2000-х годов пост премьер-министра, постепенно сосредоточил власть в своих руках. Путем реформы Конституции он стал авторитарным лидером Турции, подчинил себе все практически такие, значит, существенные органы, такие как полиция, армия, суды, Центральную избирательную комиссию. Но словом, он стал своего рода, ну, может быть, султаном даже Турции, если так можно говорить. И все вот эти, вот это 20 с лишним летие, там, наверное, 23-24 года уже, как он находится на вершине власти, все, что происходит в Турции, связано, безусловно, с решениями Эрдогана. Он сконцентрировал свою власть. Он сделал еще такую очень важную реформу, провел в Турции. Значит, после Кемаля Ататюрка, это знаменитого отца нации в Турции, памятники которому стоят практически в каждом городе Турции, и, так сказать, память о нем сохраняется, были приняты определенные решения конституционные, которые исключили возврат к мусульманской республике в Турции. Они, значит, реформы Ататюрка превратили Турцию в светское государство, ограничили влияние, значит, ислама на принятие решений. В связи с этим увеличили роль армии. Армия как гаранта, скажем, таких светских реформ, светских преобразований. Вот это очень не нравилось. Ну, перевороты мы все знаем в турецкой истории, так, достаточно часто происходившие. Вот большая заслуга Эрдогана, который, в общем-то, армию поставил на место. Он целый ряд преобразований, которые он принял, значит, позволили армии сосредоточиться на задачах обороны, безопасности страны, решения внешних задач, но исключили ее из политической жизни. Особенно последняя попытка государственного переворота, в результате которой были арестованы достаточно высокие чины армейские, множество были уволены из армии, в общем-то, свело армию так подчиненное положение, как это должно быть в светском государстве, по большому счету. Большую роль сыграл Эрдоган, конечно, в динамичном экономическом развитии Турции. Он склонен к принятию таких, в общем-то, иногда продуманных, иногда не очень продуманных волевых решений, которые позволили, с одной стороны, обеспечить динамическое развитие Турции, которое выразилось в высоких процентах, относительно высоких процентах экономического роста, скажем, и 8%, и 6% там, отдельный квартал, а с другой стороны создать проблемы, которые вот сейчас, последние особенно несколько лет, привели к таким тяжелым кризисам турецкой экономики. Какие это проблемы? Ну, прежде всего, это дефицит внешнеторгового баланса, как я считаю. Вот. Разница между экспортом и импортом примерно в 100 миллиардов. Это, конечно, очень приличная разница. Прилично негативная сальдо платежного баланса, которая требует все время заимствований. Либо, так сказать, стабилизация этого баланса, увеличение экспорта, снижение импорта, да, либо заимствование, другого выхода же нет. Привели к дефициту бюджета, заимствования беспрерывные, привели, естественно, к высокой инфляции. Попытки бороться, значит, с инфляцией методом, так сказать, ограничения денежной массы, там, то есть повышения уровня, так сказать, учетной ставки Центрального банка, которая достигает, ну, там, огромных процентов, там, порядка 25% там, и выше. Вот. По-моему, даже там они одно время 50 вводили такую ставку. Вот. Но это не способствовало. Инфляция по-прежнему у них высокая. Если мне память не изменяет, где-то порядка 15% сейчас, несмотря на то, что вот уже эта ставка держится несколько лет. Но это мне, для меня, как человек, который занимался борьбой с инфляцией у себя в стране и, в общем-то, имел серьезные, так сказать, достижения в этом плане, и, в общем-то, понимаю смысл борьбы с инфляцией в условиях динамического экономического роста, то тогда, когда инфляция не объясняется монетарными, так сказать, составляющими, то повышать ставку можно хоть до без конца. Все равно ты эту инфляцию не снизишь, поскольку ее причины находятся совершенно в другой плоскости, и поэтому можно, так сказать, этими монетарными методами, в общем-то, экономику угробить. И мы это видим на примере Турции, потому что резко снизились, скажем, темпы роста. Безработица как была высокая, так и, так сказать, и остается высокая. Скажем так, реальные доходы населения, естественно, так сказать, падают. Что еще можно заметить? Девальвация лиры колоссальная. Вот. Вот если сначала я сказал об успехах Эрдогана, скажем, экономическом развитии, успехи, так сказать, очевидны совершенно. Турция превратилась, так сказать, в высокоразвитое технологическое промышленное государство. Если в 2000 году ее ввал внутренний продукт. Я все эти цифры помню, Руслан, по памяти, потому что я же несколько раз встречался с ним. Естественно, мне эти цифры готовили, и я, так сказать, их запомнил. Значит, было 200 миллиардов долларов ВВП в начале 2000-х годов. Да? То вот где-то сейчас эта цифра, естественно, меняется, потому что девальвируется же лира. А, соответственно, и не поймешь, какой, так сказать, обменный курс, и, так сказать, а все же приводится к доллару. Поэтому цифры можно в источниках разного встретить. И 850 миллиардов долларов, и триллион 100 миллиардов. Ну, где-то давайте остановимся на цифре примерно в триллион, так, по 2024 году. И она еще не сформировалась, но примерно, наверняка будет порядка триллиона. Это означает, что за 20 лет Турция в 5 раз увеличила свой ВВП. Это очень приличные темпы роста. Но самое-то главное, что вот на наших глазах Турция действительно превратилась в крупное промышленное государство, которое производит автомобили. Вот ни для кого может не секрет, что все «Мерседесы», которые ездят, наверное, по территории России, да и по Украине, это все турецкого производства «Мерседесы». Там крупное создано было производство, и, так сказать, поставка на наш рынок идет. Что бы там ни писали, что бы ни говорили, там, может быть, будут указывать других производителей. Но я знаю, что в основном это турецкие производители. Огромный объем электроники, текстиля, ну и так далее. Да? То есть я как раз боролся, будучи премьер-министром, как раз вот такой с экспансией турецких товаров на наш рынок. Потому что вот когда мы начали заниматься в правительстве вопросом тоже сбалансирования платежного нашего баланса, то мы обратили внимание на такие парадоксы, что вот примерно почти 80% помидор, значит, поступало в Украине из Турции. Но я собрал аграриев наших, говорю, ребята, разве нам не стыдно Это куда он, турки, куда возят помидоры? К нам, которые столетиями эти помидоры выращивали. Имеем благодатные области, такие как Николаевская, Херсонская, Днепропетровская, Одесская. Вот вода тебе рядом есть, климат хороший для помидор. Ну, что тебе мешает? Мы установили целый ряд льгот, и в 2013 году мы уже практически не завозили ни турецких огурцов, ни турецких помидор. Ну, не только это. К сожалению, большому надо заметить, что Турция во многом поднялась за счет развала Советского Союза. Почему я так уверенно об этом говорю? Да потому что в Турции никогда не было так сказать, серьезно развитой металлургии, а поставки нашего якобы металлома, когда стали вырезаться тысячами заводы машиностроительные, да, которые якобы не нашли своего места в этом рынке, которого еще не было в помине. Вот мы начали вырезать свои заводы, когда у нас никакого рынка в помине не было. Вот. Ну, а кто подхватил вот этот, так сказать, вывоз, экспорт нашего якобы металлома, на самом деле готовых, так сказать, производственных мощностей? Конечно, турки. За бесценок скупали у нас вот этот металл, и потом же нам же и поставляли, вот что самое, так сказать, обидное. Или, например, вот по сельскому хозяйству я уже упомянул, но вот особенно болезненный удар по нам привело, конечно, к потере нашего животноводства. Потому что турецкое кожевенное производство поднялось на том, что мы сократили производство, вернее, сократили свое поголовье крупного рогатого скота, а забивая, значит, свой скот, мы поставляли шкуры в Турцию, которая, так сказать, обрабатывала эти кожи и поставляла нам готовый продукт. Правда, низкого качества, но это уже другой разговор. Конечно, поставки, огромнейший объем поставок турецких товаров, к большому сожалению, низкого качества, но заваливших наш рынок. Вспомните, 90-е, начало 2000-х годов, да, это огромные челноки, не только челноки. У нас 7-й километр появился в результате того, что турки кораблями везли огромные, так сказать, объемы товаров на наш, значит, 7-й километр, знаменитый рынок, который переваливал вот эти оптовые, так сказать, поставки различных ширпотребов, конкретные розничные продажи и так далее. Вот. Так что Турция во многом поднялась, но основной все-таки за счет развала Советского Союза, за счет того, что открылся рынок большой, потребительский. Вот. И, соответственно, пошел приток ресурсов финансовых в страну. И на базе этого притока финансовых ресурсов плюс огромные займы, которые спровоцировали вот так колоссальнейшую задолженность вот сейчас, с которой имеет дело Эрдоган. Ну, он сам, конечно, способствовал этой задолженности, но и в том числе. Вот только в 2024 году Турецкой Республике придется отдать порядка 180 миллиардов долларов. Так это огромная еще сумма, надо заметить. И вот причины вот, и проблемы множество, которые вытекали вот из такой вот, я бы сказал, иногда нерасчетливый, присущий вот такому экспансивному характеру, значит, Эрдогана, решений, вот сейчас, и, так сказать, они приводят к этим проблемам. Разумеется, эти проблемы турецкое население чувствует. И совершенно не случайно на последних выборах муниципальных он проиграл все крупные города. Во всех крупных городах муниципальные власти, оппозиционные к нему, в том числе в Стамбуле, его родном городе, кстати сказать. Для меня вот особенно болезненным было вот то, его свойство как политика. Ну, в общем-то, говорить одно, а иногда делать другое. Вот для нас большую проблему представляли, например, экстремистские движения в Крыму. То есть после того, как Горбачев, ну как и все он делал, начал вопрос, начал, так сказать, решать, якобы решать проблему возвращения крымско-татарского населения в Крым. Ну как бы нормальный человек бы стал решать? Ну сначала подготовил бы базу для возвращения, да? Наверное, построил бы поселки какие-то, да, коммуникации провел. Вот. Нет, этот, я извиняюсь за слово такое, шарлатан, бросил лозунг, значит, возвращайтесь в Крым. И в Крым потекли десятки тысяч, а в наше время уже где-то к 150 тысячам приближалось Вот такая огромная махина, значит, репатриантов из Казахстана, из других республик Советского Союза, крымских татар. А куда они приезжали? Их земли, их места поселения были заняты. То есть вот стали возникать какие-то глинобитные поселки, лишенные канализации, водопроводов, естественно, электричества в ряде случаев. Я, кстати, мне почему я так об этом говорю, потому что мне пришлось, кстати, заниматься этими вопросами и не один год заниматься. Был создан меджлис, так называемый, крымских татар, во главе там с неким Мустафой Джемилевым. Это экстремист самый настоящий, который в советское время в тюрьме сидел за экстремизм. Ну вот он стал лидером, естественно, стал, так сказать, создавать различные экстремистские движения, которые находили очень серьезную поддержку и в Турции. То есть направлялись туда десятки и сотни людей молодых, которые проходили в каких-то медресе обучения, возвращались, так сказать, проповедниками такого экстремистского направления ислама. И, в общем-то, работали в пику. Для нас это действительно серьезная проблема была. И, естественно, этот вопрос поднимался на всех наших встречах с Эрдоганом, который отнекивался, разумеется. Говорил, что он-то за то, чтобы поддержать их культурно. Ну, поддержи культурно, там, выдели 1-2 миллиарда на обустройство. Ведь мы же были вынуждены все эти городки самозастроить, узаканивать, проводить электричество, проводить водопроводы, проводить канализацию и так далее. Вот. Ну, вот одно обещал, а, так сказать, как они экстремисты были, так они и оставались. Нам пришлось, конечно, заниматься и, так сказать, и приводить в порядок нормативные документы и заниматься реальной, так сказать, вот реализацией плана по возврату крымских татар. Для нас это было, в общем-то, проблемой серьезной и важной. Мы считали ее очень важной, потому что это наши граждане. Они абсолютно равноправны в правах. Кстати, в Крыму по нашей инициативе было 3 государственных языка функционировало. Это русский, украинский, крымско-татарский язык. Все документы изготавливались на 3 языках. Было, так сказать, решено, что представительство, там, скажем, в правительстве Крыма обязательно крымских татар, представительство в Государственном Совете. То есть Конституция Крыма, если ее открыть, она не то, что не говорила о какой-то дискриминации крымских татар, но напротив, полностью вводила их вот в плоть жизни, поскольку это действительно коренные жители Крыма, тут никуда не денешься. Они сотнями лет жили в Крыму, и поэтому, естественно, мы думали о том, чтобы вот нормальную, так сказать, их, так сказать, вхождение в нашу жизнь, так сказать, осуществить. Но реальной помощи мы, конечно, естественно, от Турции не получали в этом плане, и это была определенная для нас проблема. Вот. Что еще я хочу сказать от его, так сказать, роли как политического деятеля? Вот, может, это какая у него идеология? Ну, идеология у него, конечно, умеренного исламиста. Так сказать, не сказать, что экстремист, это умеренный исламист. С точки зрения политики, он сторонник так называемого Великого Турана. То есть, воссоздание, по сути дела, ну, он так не говорит, естественно, но, по сути, так сказать, в этом плане очень серьезно работает. Вот. И чем дальше, вот если, скажем, там в 2010 году это не так ощущалось, то в 2020 это очень серьезно ощущается. Вот. И, так сказать, зона действия, значит, этого Великого Турана входит и бывшая Османская империя, она занимала огромнейшую территорию, как вы знаете. Вот. И не случайно, вот, так сказать, для него Иерусалим, например, является не израильским городом, а городом, в котором, значит, турки правили, так сказать, сотни лет. Это был турецкий город, ну не турецкий, а османский город, точнее. Вот. Во всяком случае, вот эта его политика, она, кстати сказать, и приводит к определенным проблемам в экономической жизни. Но мне пришлось, работая в правительстве, столкнуться с тем, как мы видели, вот его активнейшее участие в организации государственного переворота в 2010 году в Сирии. И в том, что он способствовал, не то что способствовал, а занимался организацией. Американцы поставляли вооружение в порты Турции, а дальше шла, так сказать, поскольку там огромная граница с Сирией, а дальше, так сказать, автомобильным транспортом в основном. Это вооружение отправлялось вот тем, так называемой вооруженной оппозицией. Вот откуда эта оппозиция стала вооруженной? Ясно, что Иран не поддерживал, то есть Ирак, естественно, который находился под контролем Ирана, тоже не поддерживал. Значит, единственное, Иордания тоже там не участвовала, Израиль тоже не участвовал. То есть весь поток оружия шел из Турции. И когда, кстати, Асад был с визитом у нас в Киеве в 2010 году, мы помимо там различных экономических проектов, а у нас был, так сказать, целый ряд больших экономических проектов, в том числе освоение фосфоритных месторождений недалеко от Дамаска, кстати, то мы ему рассказали о вот этой вот подготовке и о том, что желательно этому делу противодействовать, если он хочет думать о стабильности. Ну вот, к большому сожалению, мы все помним эти события, так сказать, 2010-2011 года. Если бы не поддержка Российской Федерации, я думаю, что тогда бы уже дни Асада были сочтены. И вот то, что происходит сейчас, значит, реализовалось бы вот как раз в 2010-2011 году. Ну, он не только, значит, занимал эту позицию и по Сирии, он также способствовал, скажем, вот тем событиям, которые произошли в Ливии. То есть, вот он своей политикой, по сути дела, вмешательству в дела, так сказать, других государств, которые он считал, так сказать, входящими в зону влияния Османской империи, так сказать, или постосманские государства, вот он привел, по сути дела, к серьезнейшей дестабилизации всей Северной Африки, Ближнего Востока и так далее. И мне, конечно, было это с болью наблюдать. Я был большим, так сказать, сторонником развития наших отношений и с Ливией, и с Сирией, и с Египтом. И вот как раз прокатившаяся вот волна цветных революций, так называемая арабская весна, это все результаты действия, значит, западных спецслужб и англичан МИ-6, которые традиционно, значит, имеют огромнейшее влияние на страны Ближнего Востока. Огромнейшее влияние. Американцев тоже огромнейшее влияние. Говоря о том, что их военные, так сказать, части присутствуют и в Сирии, и в Ираке, и, так сказать, где они только не присутствуют. Ту работу, которую американцы проводили по... И тут она, кстати, входила в противоречие с турецкими интересами, которые, в общем-то, боролись против Курдской рабочей партии, против курдов. Вот. Я тоже с этой темой познакомился, когда в Киев приезжал Барзани, это лидер курдского народа, и рассказывал о своих проблемах, просил оружия. Но мы не пошли на то, чтобы вмешиваться вот таким образом в этот конфликт. Ну, о проблеме этой, вот, так сказать, по крайней мере, мы с разных сторон получали информацию. Вот. Так что Эрдоган – это не миротворец, надо прямо заметить. И во многом на нем лежит вот эта очень серьезнейшая ответственность за дестабилизацию всего Ближнего Востока. Конечно, там кубок противоречий. Там и Катар, и Саудовская Аравия, там, и Иран, и там американцы, англичане, и Израиль. И у всех свои интересы. И, в общем-то, они абсолютно не стесняются. Никакое там мировое право, международное право никакого значения не имеет. Они делают то, что вот они считают нужным делать, то они и делают. Надо бомбить Сирию, значит, Израиль бомбит Сирию. Надо там заниматься взрывом чего-то, так сказать, ликвидировать каких-то деятелей, значит, занимаются ликвидацией. Вот Ливан, я был в Ливане, это такая, ну, как бы европейская, арабская страна, которая европеизирована исключительно, и когда-то была цветущая и процветающая республика, превратилась, конечно, после двух гражданских войн в такое вот, ну, впечатление, вызывающее сочувствие. Особенно тогда, когда организовали взрыв химического склада в самом Бейруте, который привел к многочисленным жертвам, разрушениям. Ну, это было, конечно, просто ужасно. Словом, вот возвращаясь к Эрдогану, он, конечно, там влиятельный лидер. Вот это нельзя отрицать. На Ближнем Востоке, значит, он располагает ресурсами. Замечу, что вот та политика Эрдогана усиления армии, привело к тому, что турецкая армия – это, в общем-то, достаточно серьезная военная сила. Вот военно-морской флот, который у него находится на Черном море, это сила будь здоров какая. Вот, и ее надо учитывать. То, что он контролирует прорывы, сейчас же уже нет Громыка, который говорил тогда так, что закроешь нам проливы, ну, это не вопрос, значит, сделаем другой пролив. Вот, будет ли при этом Стамбул останется или Турция, это другой вопрос, но пролив у нас будет. Ну, сейчас вот не найдется таких стран по мощи своей, которые могли бы вот таким образом. И поэтому Эрдоган контролирует проливы. Поэтому политика, которую сейчас вот российское руководство проводит, на мой взгляд, очень сбалансированная политика. Она реалистичная в данном случае. Там нравится кому-то Эрдоган, не нравится. Вот. Ясно, что часть его, так сказать, политической деятельности, так сказать, вызывает неприятие. Ну, ты куда его денешь, этого Эрдогана? Вот. И возможно, что придет другой, а наверняка придет. Вот я так понимаю, что это последний его срок на выборах 23-го года. Он избрался. У меня такое предчувствие, что уже в 27-м, по-моему, году, через 4 года, он вряд ли изберется, потому что проблемы социально-экономические очень серьезные. И потом, когда очень долго авторитарный руководитель выстраивает какую-то, так сказать, свою систему управления, то он начинает иногда видеть, ну, скажем, не совсем реальные вещи, не совсем реально их оценивать. Вот. И, так сказать, его, так сказать, подчиненные, которые я знаю, причем, кстати сказать, некоторых довольно неплохо, значит, они, так сказать, докладывают то, что руководителю хочется услышать. Вот. Ну, это, как правило, приводит всегда к не очень хорошим последствиям. Поэтому вот то, что он пытается сейчас одновременно решить крупнейшие внешнеполитические проблемы, не решив своих внутренних социально-экономических проблем, ну, вот это очень серьезная такая ахиллесова пята Эрдогана. Я стараюсь говорить абсолютно объективно, потому что, еще раз подчеркиваю, с одной стороны, оцениваю его серьезные волевые качества, лидерские качества, понимаю прекрасно, что он реальный лидер вот в этом регионе, да и не только в регионе. Вот. Но вместе с тем вот я вижу те такие серьезные проблемы, которые могут привести к тому, что значит, вот его режим подойдет к своему финалу. И сейчас, вот, скажем, оценивая так и радуясь якобы свержению своего, с одной стороны, когда-то друга, а потом недруга, значит, Асада, вот, я думаю, что он зря, так сказать, как раз вот этому радуется. Потому что здесь тоже заложена очень серьезная большая мина, которая на первых порах, может быть, не сработает, но она обязательно сработает после. Так что, создав вот такой очаг нестабильности очень серьезной на своих границах, это же его границы. Сирия граничит с Турцией, так сказать, и там огромная граница. И, так сказать, вот так идти на создание таких проблем у себя под боком, это надо обладать очень большой силой, большим запасом этих сил. Вот. А сейчас вот их облигации, например, ну, скажем, почему за облигации вспомнил? Да потому что как долги-то гасить? Привлекать надо на финансовых рынках ту валюту, в которой, так сказать, их облигации обозначены. А доходность иногда по ним подскакивает до 10%. А что такое 10%? Это ого-го. Это, так сказать, такие... Причем это краткосрочные, так сказать, заимствования. Так что проблем у него много. Не буду на них сейчас уже останавливаться. У нас с вами время подходит к завершению. Вот. Я просто хотел пожелать, конечно, турецкому народу, так сказать, и тому же самому Эрдогану, все-таки больше такой взвешенной, здравомыслящей политики. Мы всегда старались с ними, с Турцией, так сказать, налаживать хорошие двусторонние отношения. Хотя я уже упомянул о целом ряде проблем, которые между нами существовали. Но вместе с тем мы всегда все-таки стремились к тому, чтобы отношения между нами были такие взаимовыгодные, дружеские и неплохие. И поэтому вот в таком русле я хотел бы пожелать благополучия турецкому народу.
Николай Ильич, большое спасибо. Я надеюсь, что кто-то из Турции нас смотрит, и я уверен, это искренние слова. Николай Янович, у меня один маленький вопрос еще остается, хотя он сложный, но вам просто как государственному деятелю это намного виднее. Я немного занимаюсь Турцией, лет 25. Те, кто понимают, те понимают, что действительно немного. Но вот эта внешняя стратегия Эрдогана, о которой вы говорили, это же страшно дорогостоящие проекты, страшно дорогостоящие. Вы справедливо рассказали о том, как приросла и турецкая экономика и так далее, и так далее. У меня один единственный вопрос. Как, по-вашему, откуда, собственно говоря, приходят ресурсы для его деятельности? Потому что, как мне представляется, самих турецких ресурсов для такой активной внешней политики, по-настоящему имперской во многом, у него просто может не хватать этого ресурса. У вас есть какие-то, вот, может быть, размышления на эту тему? Откуда могут быть эти ресурсы?
Ну, я уже сказал, откуда они приходят. Это внешнее заимствование. Потому что вот сейчас в связи вот с той политикой, которая проводится внутренней, да, беспрерывная девальвация, чтобы расплачиваться по займу, нужно девальвировать свою лиру. Это же очевидно совершенно. Потому что это поощрение экспорта, это, как говорится, более дешевые, так сказать, займы с точки зрения размещения, да. Вот. Поэтому идет девальвация. Она вот за последние два года в 2,5 раза девальвировала. Вот. Это тоже же ресурс. Вот вы задали вопрос, откуда ресурс? Да, конечно, изнутри с населения выкачиваются деньги, так? Вот. Это, так сказать, один из источников серьезнейших. Да? И внешние займы. Но внешние займы рано или поздно приводят к банкротству. Потому что если не принимать радикальных решений, то есть не сокращать внешнеторговый баланс, дефицит внешнеторгового баланса, не заниматься ликвидацией дефицита бюджета, а то, о чем вы говорите, не заниматься, скажем, созданием нормальных условий для развития своего бизнеса. Какие же это нормальные условия при такой ставке, например, да, кредитной, и при такой политике, которая ведет девальвации постоянной. Потому что значительная часть, значит, скажем, вот в структуре ВАО внутреннего продукта, если говорить, промышленность там порядка 52%, но значительная доля ведь услуги, то есть туризм. Вот. А зарабатывать на туризме, привлекая, значит, туристов, 52 миллиона, кстати, посетили в прошлом году Турцию. Ну, вот представьте себе такая политика по отношению к туризму. Можно, так сказать, и прогадать. Для туристов, так сказать, отдых дорожает, а есть же конкуренция очень большая. Вот. То есть, вот все должно быть сбалансировано и разумно. И вы совершенно, я об этом, кстати, сказал, вот эти вот его такие великодержавные, так сказать, скажем, такие проекты. А, кстати, замечу, что инфраструктурные различные проекты, огромнейшие. Если кто вот так вникал, вот, строительная отрасль ведь развивалась и на пустом месте. Я знаю, как строители турецкие работали в начале 2000 года. Это были шабашники, условно скажем. И знаю, как работают сейчас. Это высокотехнологичные строительные компании, которые раскрутились и требуют все время поддержки. А в чем поддержка выражается? Представление заказов. Поэтому хочешь, не хочешь, а если ты думаешь о том, чтобы поддержать строительную отрасль, тебе надо беспрерывно какие-то проекты им подбрасывать, да? А все эти проекты дорогостоящие. Построить какой-нибудь мост, он окупится тебе через там 50 лет. А эти 50 лет надо же как-то, так сказать, финансировать все это дело, да? Или там какой-нибудь аэродром, он там ведь прославился, у него там национальный проект строительства аэродромов, аэропортов точнее. Вот. Тоже, так сказать, строил аэропорт, там на 4 миллиона пассажиров, а годовой оборот 200 тысяч. Ну, разумеется, это убыточное. Значит, влезаешь в убытки. То есть, вот его такой размах, да, вот, он как бы его надо было пограничивать по-хорошему. Но он его, видимо, не способен ограничить. А рядышком нет никого, кто бы сказал так вот, что дорогой там друг, товарищ, что давай жить по одежке, давай сейчас разбираться, как нам долги возвращать, так далее, так далее. Хватит уже этих вот огромнейших проектов. А то вооружение, которое поставлялось вот в Сирию, это ж за чей счет оно поставлялось? Частично и за их счет. Ну, а перевооружение армии, например, строительство авианосцев там. Вот Турция авианосцы строит, вот можете себе представить. Так что вот эти все проекты, конечно, приводят к, так сказать, к тому, что экономика своя собственная работает, начинает работать не на, так сказать, народ, да, а на другие совершенно цели. Вот. А это приводит, естественно, к социальному напряжению. Вот почему я сказал, что если он за эти там 3-4 года как-то серьезно не поменяется, а он не поменяется. Вот у меня такое убеждение, что он не поменяется. Это, еще раз говорю, твердый, принципиальный человек, который уверен в своей правоте. Вот. Но вместе прагматик, конечно. Я видел, как он, так сказать, позиции свои менял. Ну, вот так вот. Я не знаю, ответил ли я на ваш вопрос или не ответил. Но постарался ответить в рамках того, что я знаю. А то, что вы занимаетесь 25 лет, это уже это очень большой срок. Вот. Это очень для исследователя это огромнейший срок. Вы наверняка лучше меня знаете очень многие вещи, которые происходят в Турции.
Ну, в отличие от вас, я не общался лично с Реджепом Эрдоганом, поэтому мне в этом плане было безумно интересно, сегодня очень интересно услышать вашу оценку этого человека, как непосредственно человека, который с ним общался и знает, о чем он говорит, не понаслышке. Глубоко уважаемый Николай Иванович, огромное спасибо вам за ваше время, за ваши ответы. Было очень интересно, как всегда, услышать вашу позицию, услышать вашу оценку по тому вопросу, который мы сегодня обсуждали. Спасибо вам за ваше время.
Всего вам доброго.
Спасибо. Дорогие друзья, ну, здесь совершенно согласен с позицией, которая была высказана сегодня нашим гостем, потому что это очень взвешенная оценка того, что из себя представляет политика Турции. Я добавлю только один маленький момент. Вот из того, что мы сегодня услышали, такая империя в долг. И вот здесь всегда очень важно, кто этот долг предоставляет, потому что зачастую тот, кто этот долг предоставляет, он потом и предлагает стратегию для такого рода империи. И еще один момент, то, с чего начал сегодня свое выступление наш гость. По поводу ситуации вот с одним из украинских правозащитников, которого сейчас посадили в тюрьму. Вы знаете, когда Николай Янович говорил, я вспомнил замечательный документальный фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». Там была такая глава «Была другая Германия». Я все время своим студентам, я прошу их этот фильм посмотреть, оценить его, и вот мы эту главу отдельно всегда обсуждаем. Мне кажется, то, о чем сегодня говорил Николай Янович, это, знаете, такая глава под названием «Есть другая Украина». Ну, мое оценочное суждение, как сейчас модно говорить. Большое вам спасибо за внимание. В студии был Руслан Сафаров, режиссер эфира Александр Власик. Большое спасибо за внимание.